Глава 28. Паутина. Форте дей Марми, Италия, октябрь 2007 года. Ник быстро привык к Лисе и к ее специфическим особенностям. Все было очень просто на самом деле. Если кто-то пытался кого-то обмануть, Ник видел у обманщика темное пятно на ауре. Чем больше ложь, чем она хитрее и изощреннее, тем больше было пятно. Если же обмануть пытались самого Ника, то он понимал не только то, что его пытаются обмануть, но и как пытаются это сделать. Интрига разворачивала свою изнанку перед сознанием Ника и становилась похожей на выпотрошенную рыбу. Понимание приходило без визуальных эффектов. Просто в тот момент, когда Ник видел очередное пятно рядом с лжецом, разум вдруг осознавал, что попытка обмана касается именно его, а в следующую секунду понимал, как именно его пытаются обмануть. Это было сродни озарению. Когда бьешься над математической задачкой, не понимая, как ее решать, потом вдруг на секунду закрываешь глаза, а когда открываешь, решение уже есть, и осталось его только записать. Поначалу эта ловля людей на лжи забавляла. Всякий раз, когда хохол рассказывал очередную байку, его аура была усеяна мелкими темными пятнышками, словно шкура леопарда. В магазинах и ресторанах ауры продавцов и официантов были похожи на далматинцев. На улицах прохожие походили на кляксы Роршаха. Они общались друг с другом, лгали друг другу, а Ник получал удовольствие, наблюдая за ними. Ему нравилось подмечать детали поведения, которые неосознанно проявлялись у людей, когда они лгут. Это как в покере, когда опытные игроки вычисляют элементы блефа противника. Кто-то чешет нос, кто-то смотрит по сторонам или наоборот в одну точку. Но на такие вычисления обычно уходит довольно много времени. Ник же сразу видел обман. Кто-то чесал нос, кто-то отводил взгляд в сторону, кто-то поправлял очки. «Костян, скажи, меня зовут Карлито». «Извини, Карлито, многим людям ты встречи с папой устраивал». «Слушай, Ник, ты встретился с серым кардиналом, а это гораздо круче, чем встреча Карлито». «Прямой вопрос. Сколько человек с твоей помощью получили аудиенцию у папы римского?» Костян Карлито, когда врал по мелочам, чуть прикусывал нижнюю губу. Когда ложь, по его мнению, была важной, он начинал жестикулировать и вообще много двигаться. Видимо, на подсознательном уровне ему казалось, что такие движения отвлекают внимание того, кого он пытался обмануть. «Много я даже не считал. И не только с папой», — Карлито начал ходить по квартире, размахивая руками. «Брат жены моего двоюродного брата встречался через меня с одним из замов Берлуса. А однажды сюда Вова приезжал, так я...» «Я запутался уже после первого брата. А знаешь почему, Костян? Потому что ты мне врешь, начиная с первого брата». Да, было забавно. До тех пор, пока Ник не понял, что нет ни одного человека, у которого была бы чистая аура. Врали все. «Хохол, так сколько тебе Синка должна была заплатить за то, чтобы ты меня убил?»
«Ха, я ж тебе говорил, 50 тысяч».
«А ты много вообще человек убил?» — интересовался Ник.
«Ну, в 90-е пришлось пострелять», — уклончиво отвечал хохол.
Большинство волновалось, некоторые держали себя в руках. Хохол начинал сразу бурчать что-то неразборчиво, менять тему разговора. В большинстве случаев стоило только слегка глубже копнуть, даже лиса не требовалось, чтобы понять, что он врет. Причем иногда не получая от этого какой-либо экономической выгоды, а просто ради того, чтобы соврать. По привычке, что ли? Периодически в беседах с хохлом, кроме темных пятен ауры, появлялись новые ощущения. Словно тонкая липкая нить опускалась на кожу. Неприятные ощущения. Хотелось отряхнуться. Но даже если Ник это делал, ощущение не проходило. «А что, если я скажу тебе, что Синка не заказывала тебе убить меня? Что, если ты вообще не убивал никогда людей, а?»
«Вот ёпт!» — искренне нервничал хохол. «Это ты с помощью этой штуки узнаешь? Вот этой серебряной собаки, что ли?»
«Это лиса, хохол.
У тебя, кстати, глаза такие же, как и у нее. В смысле, не у собаки, а у щенки. Слушай, тут на днях турнир будет по халдему. Не хочешь принять участие?
Я не играю в карты.
Ха, а играть и не надо. Надо поучаствовать и забрать приз за первое место. Кстати, а как эта штука работает?
Да никак, если ты попытаешься ее украсть у меня. Такие предметы работают только в одном случае, если предыдущие владельцы сами передают их по доброй воле.
А ты не сможешь? Я не отдам тебе лису по доброй воле. Не, ну, просто на один день я бы в турнире поучаствовал.
Хохол начинал бормотать что-то неразборчивое и пытался менять тему разговора. Лиса распознавала такие попытки, как очередную ложь, и не давала Нику запутаться в хитросплетениях разговора. «Хохол, так что тебе Синка насчет меня сказала?» Выбора у хохла особо не было. Либо говорить правду, либо молчать.
«Сказала, что ты сладкий лох, и если тебя напугать, то можно снять 1050».
«И все?»
«Ну, сказала, что тебя потом еще можно подоить по мелочи. Но я же тебе сейчас не даю. То есть ты мне платишь, но это же за мою работу. Я ведь обеспечиваю тебе безопасность и все такое».
Итак, она не хотела убивать Ника. Она всего лишь попросила хохла напугать его и забрать все деньги. И она считала его лохом. Неизвестно, что хуже. Очень быстро Ник понял, что имел в виду Кирсан, когда предупреждал, что владение этим предметом – задача непростая. Видеть каждый день, ежечасно и ежеминутно нагромождение вранья, которым люди окружали себя и своих близких, не очень-то приятно. А потом Ник впервые увидел или почувствовал паутину.
Все началось в небольшом ресторанчике неподалеку от дома Карлита. Ник заходил туда иногда пообедать. Морские деликатесы, меню на русском языке, вменяемые цены на вино и обслуга не превращалась в сплошные темные пятна во время рекомендаций каких-то блюд. Столики в этом ресторанчике стояли плотно, а русских посетителей здесь было достаточно много. И сначала Ник не обратил внимания на двух соотечественников, сидящих рядом. Заказал пасту с морепродуктами. В ожидании читал подборку слухов, сделанную пару часов назад. Слухи касались анонимной группировки, которая занималась модификацией Мистакса. Последняя цель группировки – атака на General Motors – на двое суток вывела из строя завод компании в Детройте и немного опустила стоимость их акций. Большинство не сомневалось в том, что группировка работает на спецслужбы, предположительно израильские. При чтении выборки этих обсуждений ему иногда становилось смешно, а иногда он злился. Хотелось взять и написать хотя бы на каком-нибудь форуме, что никакому Моссаду, равно как и другим аналогичным организациям, анонимусы не подчиняются. Они не состоят на службе у корпораций, а просто выполняют свою работу, и то, что у них нет никакой идеологии, не делает их проститутками. Но, конечно же, Ник не стал ничего писать. Во-первых, вряд ли кто-нибудь на форумах поверит в то, что написавший принадлежит группировке анонимусов. Придется доказывать, а этого делать не стоит из соображений безопасности. А во-вторых, раньше Нику было плевать на слухи. Пусть себе сочиняют разные байки про членов группировки. Ник и сам не все про них знает. Германия, Штаты, Украина. Всеми контактами занимается ИСИН. Она шифрует исходящие и дешифровывает входящие. Она проверяет сотни левых почтовых ящиков, а также не проверял ли их кто-то еще. Все, что оставалось делать Нику, это сидеть в итальянском городке, есть пасту с морепродуктами и наслаждаться жизнью, невольно подслушивая разговор двух соотечественников.
«А сколько она хочет?» — спросил один из них, толстый армянин лет 50, растекшийся по стулу куском студня.
«Половину?» — ответил второй, худощавый додик с унылым лицом.
«Что? Половину? Охренеть! Да она просто долбанутая стерва! У нее что, совсем крыша от кокаина поехала?»
«Я то же самое ему сказал, когда узнал».
«В общем, я все понял».
Армянин поднял правую руку, будто собирался клясться на Библии. «Компромата на нее выше крыши».
Если семья даст отмашку, я ее уничтожу.
Только чтобы семья не оказалась замешана в этом.
Слушай, ты забыл, с кем ты имеешь дело. Рунет — это я. Мнение Рунета — это мое мнение. Твой босс — мой друг. Поэтому Рунет за него любую ТП порвет.
Сколько?
50. 10 авансом.
Хорошо, я передам. Собеседник армянина встал из-за стола и вышел. Армянин снова поднял руку, на этот раз щелкнув пальцами, и попросил у официанта кофе и счет. Ник узнал армянина. Владелец нескольких известных новостных порталов, преимущественно желтого оттенка. Скандалы, интриги, расследования. В общем, обычная платная заказуха и черный пиар. Постоянный, можно сказать, оптовый клиент инфотрейдеров. Анонимусом неплохо было бы улучшить свой имидж. План созрел быстро. Повесив на ухо Джабру, Ник негромко велел Исин найти контакты этого сетевого пиарщика и связаться с ним от имени анонимусов. «Если не поверит, скажи ему, что в течение суток с Таксом будут атакованы две фармацевтические фабрики в Китае», — прошептал Ник в Джабру. «И скажи, что у нас есть к нему предложение». «Нецелесообразно выдавать ему верную информацию о предстоящих акциях», — предупредил Исин. «Тут я решаю, что целесообразно, а что нет», — прошипел Ник.
«Хочешь, чтобы я сформировала текстовый файл или звуковой?»
«Текстовый, хотя нет. Знаешь что? Найди номер его сотового и отправь ему СМС прямо сейчас».
«Сообщение сформировано. Зачитать?»
«Да нет, пофигу. Отправляй быстрее, пока он не ушел».
Тинь-тинь. Мобильник тренькнул СМС-кой, и армянин уткнулся в табло, вчитываясь в строки. Он только что получил сообщение о том, что международная группировка хакеров, известных как анонимусы, предлагает сотрудничество. Официант принес Нику пасту. В меню это блюдо было одним из самых дорогих, почти 30 евро. Выглядела паста гораздо дешевле и пахла не океаном, а какими-то водорослями. Впрочем, аппетит ушел вместе с официантом. Ковыряясь вилкой в тарелке, Ник искоса наблюдал за тем, как армянин, перечитав СМС, стал набирать ответ. Конечно же, сейчас он уверен, что это какой-то розыгрыш. Тинь-тинь. Еще одна СМС. На этот раз информация о двух китайских фабриках, на которых сегодня или завтра накроется оборудование стоимостью в несколько сот тысяч долларов. Не бог весть, какая потеря для китайских олигархов, которым принадлежат фабрики, зато кроме неплохого гонорара, акция послужит хорошим доказательством правдивости СМС-ки. Теперь армянин явно заинтересовался. Засуетился, набрал номер, стал кому-то что-то тихо и очень быстро говорить. Ник подвинулся было чуть поближе, чтобы расслышать разговор. Но в этот момент армянин бросил несколько мелких купюр на стол, поднялся и быстрым шагом пошел к выходу из ресторана.
«Попытка отследить номер телефона», — вполне ожидаемо ответила Исин.
«У них ничего не получится?»
«Нет, номер уже заблокирован».
«Вот и прекра...»
В этот момент, глядя в спину уходящего армянина, Ник почувствовал впервые... Что такое паутина? Что-то коснулось его лица. Он автоматически махнул рукой, но ощущение не прошло, а лишь усилилось. По всему телу пробежали мурашки. Потом появилось чувство, словно кожа вспотела от жара и покрылась пылью. Ник поежился, потер ладони. Армянин уже покинул ресторан и, говоря на ходу, прошел мимо окна, за которым стоял столик Ника. Аура его... Едва-едва была видна, окутанная странным коконом. Жертва, обмотанная нитями паутины. Под ложечкой засосала. Страх ничем не объяснимый. Нет, объяснимый. Действительность вдруг растворилась и превратилась в паутину. Десятки, сотни нитей, идущих от одного человека к другому. Тронь одну, и задрожит паутина, подавая сигнал хищнику, сидящему в засаде. Паук где-то здесь. Соткал паутину и ждет жертву. Стало страшно. Захотелось уйти подальше. Ник поднял руку и попросил счет.
Ждал, сидя как изваяние, боясь пошевелиться. Официант принес счет. Обычный чек, клочок бумажки, лежащий на фарфоровом блюдце. На нем мраморная плашка, похожая на фишку казино с эмблемой ресторан. А сверху кокон из сотен нитей, которые расползаются вокруг чека и расходятся в разные стороны к разным людям. К официанту, к девушке у входа, к карабинеру, проходящему за окном, к проезжающей по дороге машине. Сидя на месте и не шевелясь, Ник мысленно протянул руку и дотронулся до паутины. Словно жало воткнулось в грудь, и ядовитое зелье проникло в кровь. Вот почему ему отдали лисицу. Потому что любое взаимодействие с пауком словно выворачивает наизнанку. Ник взял чек. Сумма, указанная в нем, не соответствовала той, что в меню. Вместо 26 евро там стояло число 49. Паутина дрожала. Жуткое чувство. Надо было звать администратора или официанта и уточнять у них, почему сумма завышена почти вдвое. Официант стоял у стойки, а администратор отдавал какие-то инструкции бармену. Не было никаких темных пятен, были коконы, от которых расходились нити в разные стороны к другим коконам. Десятки, сотни сгустков из паутины. Вытащив бумажник, Ник бросил на блюдце 50-евровую бумажку и вышел из ресторана, сдерживая тошноту. А вечером в тот же день его ждало новое сообщение, точнее сразу 4, от остальных анонимусов. Все они касались новой темы, появившейся недавно в сети. Защита против вирусов серии Стакс. Касперский, а за ним доктор Веб, Лозинский и другие компании, производящие антивирусы, бодро рапортовали о том, что решение защиты железа найдено. Обновление стоило всего лишь $49 и давало гарантию, что компоненты Стакса будут обнаружены раньше, чем вирус начнет действовать. И снова вокруг Ника появились нити, обматывая его и сплетая новые коконы.